Нередко проходило много часов, прежде чем к ним швыряли взятого на допрос окровавленное тело. И тогда все молча принимались за работу. Для Гриффингейма эти сцены стали настолько привычными, что когда его в очередной раз забирали из дома, он просил плачущую жену сунуть ему в карман несколько носовых платков, пригодятся для перевязок. Бинты он брать не решался. Даже перевязки в камерах были актом огромного мужества. Бывало, что людей, которые на это шли, убивали как саботажников. Гриффингейм вспоминал несчастных жертв, которых опять водворяли в камеру. Каждое движение было для них мучительно, но многие все же обводили товарищей полубезумным взглядом и шептали охрипшими от крика голосами: «Мне повезло, они меня не задержали». Быть задержанным значило оказаться в подвале, где узников затаптывали насмерть, или в лагере, где их истязали до тех пор, пока они не бросались на колючую проволоку, через которую был пропущен ток. Свою практику ему уже давно пришлось передать другому врачу. Преемник обещал заплатить за нее 30 тысяч марок, а заплатил 1000, хотя практика стоила все 300 тысяч. Это случилось так. В один прекрасный день Гриффингейму явился унтерштурмфюрер, родственник преемника, и предложил на выбор либо ждать отправки в концлагерь за незаконный прием больных, либо взять 1000 марок и написать расписку на 30 тысяч. Гриффингейм ни минуты не колебался. Он знал, какое решение принять. Жена его и так созрела для сумасшедшего дома, но разводиться все еще не желала. Она верила, что спасает мужа от лагеря. Жена Гриффингейма была согласна развестись при одном условии: если Гриффингейму разрешат уехать. Ей нужно было знать, что он в безопасности. Наконец им все же счастье улыбнулось. Как-то ночью к Гриффингейму пришел тот же самый унтерштурмфюрер, за это время уже успевший стать оберштурмфюрером. Он был в штатском и, помявшись немного, изложил свою просьбу сделать аборт девице. Оберштурмфюрер был женат, и его супруга не разделяла национал-социалистской идеи о том, что арийские производители должны иметь большое потомство чистых кровей, даже если в скрещивании будут участвовать разные особи. Супруга оберштурмфюрера считала, что чистых кровей у нее самой предостаточно. Гриффингейм сначала отказывался, подозревая западню. Осторожности ради, он сослался на своего преемника, тот ведь тоже врач. Почему бы оберштурмфюреру не обратиться к нему? Тем более преемник его родственник, и тем более, тут Гриффингейм проявил сугубую осмотрительность, он должен испытывать благодарность к оберштурмфюреру. Но оберштурмфюрер привел свои контрдоводы. «Этот сукин сын не желает», — сказал он. Стоило мне только намекнуть ему, как он разразился целой речугой в духе национал-социализма о наследственных признаках, генетическом достоянии нации и прочей чепухе. Сами видите, благодарности не жди. А ведь без меня он не получил бы вашей практики. Гриффингейм не заметил ни тени иронии на упитанном лице оберштурмфюрера. «Вы дело другое», — продолжал оберштурмфюрер. «Мы не станем выносить ссоры из избы. А мой тесть, эдакий мерзавец, проболтается рано или поздно. Или всю жизнь будет меня шантажировать». «Но вы и сами сумеете его шантажировать, раз он пойдет на недозволенное хирургическое вмешательство», — осмелился возразить Гриффингейм. «Я простой солдат», — прервал его оберштурмфюрер. «Эти штуки не по мне. Предпочитаю иметь дело с вами, дорогуша. Мы друг друга поймем с полуслова. Вам запрещено работать, а ей запрещено делать аборт. Стало быть, никто ничем не рискует. Она придет к вам сегодня ночью, а утром уйдет домой. Порядок?» «Нет», — сказала жена Гриффингейма из-за двери. Мучимая страхом, она подслушала весь разговор. Сейчас эта полубезумная стояла в дверях. Гриффингейм вскочил. «Оставь меня», — сказала жена. «Я все слышала». «Ты и пальцем не шевельнешь?» «Не шевельнешь пальцем до тех пор, пока не получишь разрешение на выезд. Такова цена. Обеспечьте ему разрешение», — сказала она, оборачиваясь к оберштурмфюреру. Тот попытался растолковать ей, что это не в его ведении, но жена Гриффингейма была неумолима. Тогда оберштурмфюрер собрался уходить. Жена стала угрожать ему, она все расскажет его начальнику. «Кто ей поверит? Пусть свидетельствует против него, он тоже будет свидетельствовать. Посмотрим, чья возьмет». Под конец он ей бог знает чего наобещал. Но жена Гриффингейма не поверила ему. Сперва разрешение на выезд, потом аборт. невозможное совершилось. В дебрях этого забюрократизированного царства ужасов попадались иногда оазисы. Девушка пришла к Гриффингейму. Это случилось примерно 2 недели спустя, ночью. А потом, когда все благополучно миновало, оберштурмфюрер разъяснил Гриффингейму, что он обратился к нему еще и по другой причине. Врачу-еврею он доверял больше, чем этому остолопу, своему тестю. До последней минуты Гриффингейм страшился западни. Оберштурмфюрер вручил ему 200 марок гонорара. Гриффингейм отказался. Тогда оберштурмфюрер насильно засунул ему деньги в карман. «Вам, дорогуша, они еще пригодятся». Оберштурмфюрер и впрямь любил эту девицу. Исполненный подозрительности, Гриффингейм даже не попрощался с женой. Он вообразил, что так обманет судьбу, и загадал, если он попрощается, его вернут обратно. Гриффингейму удалось бежать. А теперь, сидя в Филадельфии, он горько раскаивался, что уехал, не поцеловав жену. Мысль эта не давала ему покоя, и он не имел никаких вестей из дома. Впрочем, иметь вести было почти невозможно, ведь вскоре началась война. Перед гостиницей «Ройбин» стоял «Роллс-Ройс». За рулем сидел шофер. Роллс-Ройс производил впечатление золотого слитка в груди пепла. «Вот, наконец, подходящий кавалер для вас», — сказал Меликов, сидевший в глубине плюшевого холла. «Я, к сожалению, занят». В углу стояла Наташа Петрова. «Неужели этот роскошный Роллс-Ройс принадлежит вам?» «Взят взаймы», — ответила она. «Как платье и драгоценности, в которых меня фотографируют. У меня все не свое, все неподлинное». «Голос у вас свой, а Роллс-Ройс подлинный». «Пусть так, но мне все равно ничего не принадлежит. Скажем так, я обманщица, но вещи у меня подлинные. Вас это больше устраивает?» «Да, но это гораздо опаснее», — сказал я. «Наташе нужен кавалер», — вмешался Меликов. «Этот Роллс-Ройс дали ей только на сегодняшний вечер. Завтра она должна его вернуть. Не хочешь ли стать на один вечер авантюристом и пожить в свое удовольствие?» Я засмеялся. «Примерно так я и поступаю много лет, но без машины. Машина для меня нечто новое». «Вдобавок мы держим шофера», — сказала Наташа Петрова, «и даже в ливрее, в английской ливрее». «Мне следует переодеться?» «Конечно нет, посмотрите на меня». Переодеться мне, кстати, было не во что. Я имел всего 2 костюма, и сегодня на мне был лучший из них. «Поедете со мной?» — спросила Наташа Петрова. «С удовольствием». Для меня это было самое верное средство избавиться от мыслей о Гриффингейме. «Сегодняшний день, кажется, станет счастливым», — сказал я. «Я ведь дал себе 3 дня отпуска, но о таких сюрпризах даже не смел мечтать». «Вы можете сами давать себе отпуск?» «Я не могу». «Я тоже, но в данный момент я меняю место работы. Через 3 дня стану зазывалой, окантовщиком и слугой у одного торговца картинами». «Продавцом тоже?» Секунду Наташа Петрова внимательно смотрела на меня. «Избави бог, этим занимается сам господин Силверс». «А вы разве не умеете продавать?» «Слишком мало смыслю в этом деле». «В том, что ты продаешь, вовсе не надо смыслить. Именно тогда продаешь всего успешней. Не видя изъянов, чувствуешь себя свободнее». «Откуда вы все это знаете?» — засмеялся я. «Мне тоже иногда приходится продавать. Платья и шляпки». Она опять внимательно посмотрела на меня. «Но за это я получаю комиссионные. Вам тоже надо их требовать. Пока еще вообще неизвестно, не заставит ли меня подметать пол и подавать клиентам кофе или коктейли». Мы медленно проезжали по улице. Перед нами маячила широкая, обтянутая вельветом спина шофера и его бежевая фуражка. Наташа нажала на какую-то кнопку, и из стенки, обшитой красным деревом, появился складной столик. «Вот вам и коктейли», — сказала она и сунула руку в нишу, оказавшуюся под столиком. Там стояло несколько бутылок и рюмок. «Холодные, как лед», — объяснила Наташа. «Последний крик моды. Маленький встроенный холодильник». «Ну так что же, водки, виски или минеральной воды?» «Водки? Я угадала?» «Разумеется». Я взглянул на бутылку. «Настоящая русская водка. Как она сюда попала?» «Нектар! Или даже лучше. Одно из немногих приятных последствий войны. Человек, которому принадлежит машина, имеет какое-то отношение к внешней политике, и ему приходится часто ездить в Россию и в Вашингтон». Наташа засмеялась. «Впрочем, к чему вопросы? Давайте просто наслаждаться. Мне разрешили пить эту водку». Но не мне. Человек, которому принадлежит машина, знает, что я не стану разъезжать в его Роллс-Ройсе одна. Водка была замечательная. Все, что я пил до этого, казалось мне теперь слишком крепким и невкусным. «Еще рюмку?» — спросила Наташа. «Не возражаю. Видно, такова уж моя судьба — примкнуть к тем, кто наживается на войне. Мне разрешили въезд в Штаты, потому что идет война. Я получил работу, потому что идет война. Против воли я стал паразитом». Наташа Петрова подмигнула мне. «А почему бы вам не стать им по собственной воле? Это куда приятней». Мы ехали сейчас вверх по Пятой авеню вдоль парка. «Скоро начнутся ваши владения», — сказала Наташа Петрова. Через некоторое время мы свернули на 86-ю улицу. Это была широкая, типичная американская улица, и все-таки она сразу напомнила мне маленькие немецкие городишки. По обе стороны мелькали кондитерские, пивнушки, сосисочные. «Здесь все еще говорят по-немецки?» — спросил я. «Сколько угодно. Американцы не мелочные, они никого не сажают. Не то что немцы», — Наташа Петрова засмеялась. «Впрочем, и американцы сажают. К примеру, японцев, которые здесь жили. А также французов и немецких иммигрантов, которые жили в Европе. По-моему, всюду сажают не тех, кого надо, правда?» «Возможно. Как бы то ни было, нацисты с этой улицы разгуливают на свободе. Нельзя ли нам поехать куда-нибудь еще?» Секунду Наташа Петрова смотрела на меня молча, потом задумчиво сказала: «С другими я не такая. Что-то раздражает меня в вас. Ценное признание. Со мной происходит то же самое». Она не обратила внимания на мои слова. «Раздражает. Нечто похожее на скрытое самодовольство», — сказала она. «Оно так далеко запрятано, что не доберешься, но это злит. Вы меня понимаете?» «Безусловно. В других это злит и меня, но к чему такой разговор?» «Чтобы вас позлить», — ответила Наташа Петрова. «Только поэтому. А что вас раздражает во мне?» «Ничего», — сказал я, рассмеявшись. Наташа вспыхнула. И я тут же раскаялся, но было уже поздно. «Чертов немец!» — пробормотала она. Лицо у нее побледнело, она избегала встречаться со мной взглядом. «Возможно, вам будет интересно узнать, что Германия лишила меня гражданства», — ответил я и разозлился на самого себя за эти слова. «Ничего удивительного», — Наташа Петрова постучала в стекло. «А теперь к гостинице «Ройбен». «Извините, мадам», — сказал шофер. «На какой она улице?» «Это та гостиница, у которой вы меня дожидались». «Очень хорошо». «Зачем подвозить меня к гостинице?» — сказал я. «Могу выйти сейчас. Автобусов везде сколько угодно». «Ваша воля. Тем более здесь ваши родные места». «Остановите, пожалуйста», — сказал я, обращаясь к шоферу, и вышел из машины. «Большое спасибо, Наташа». Она не ответила. Я стоял на 86-й улице в Нью-Йорке и смотрел, не отрываясь, на кафе «Гинденбург», откуда доносились звуки духового оркестра. В кафе «Скрипач» был выставлен домашний крендель, в соседней витрине висели кровяные колбасы, вокруг меня слышалась немецкая речь. Все эти годы я не раз представлял себе, как было бы хорошо вернуться к своим, но не о таком возвращении я мечтал.